Ну так что, командуйте парадом.
Георгий Александрович, Дина Морисовна, уважаемые гости и друзья театра, просьба необычная. При президиуме управления ВТО существует совет по наследию Островского, который в меру своих сил старается не пропустить интересные интерпретации пьесы Островского. И зная, что Георгий Александрович не впервые, но тем не менее, значит, вот на сцене БДТ это первый вариант работы в Островском, у нас есть материалы и вашей «Грозы», и есть материалы польского спектакля «На всякого мудреца» Георгия Александровича. Поэтому вот жадно стремились приехать и посмотреть «Волков и овец».
А финского нет?
Финского, к сожалению, нет. Вот Эдуард Степанович очень интересно, коротко сейчас рассказал об этом, но, к сожалению, этого нет. Значит, что для нас важно? Вот есть этот музей Островского в Щелыково, в Костромских землях, который собирает самого разного вида реликвии. Это и автографы, это и фотографии, это и макеты, эскизы декораций, режиссерские экспликации. Вот почему наш кабинет в лице заведующего Рогачевского Михаила Лазаревича обратился к вам, Георгий Александрович, к Дине Морисовне, написать из опыта, она жанр такой, из опыта работы над пьесой Островского «Волки и овцы». Это один вид вот той самой памяти, которая остается от вашего спектакля на очень долгие-долгие времена. Потом, что интересно, вот Эдуард Степанович обещает, значит, нам дать изобразительный материал к спектаклю. Со временем, а мы знаем, как вы сейчас заняты, мы хотели бы, чтобы вы все втроем, вот группа, которая работала над этим спектаклем, дали еще нам литературные автографы, которые впрямую сразу будут работаться в нашей большой постоянной экспозиции. Вот этот жанр, жанр не устного рецензирования, не обсуждения спектакля, а чуть-чуть по-другому. Это жанр звукового автографа. Вот сейчас даже не так важно, чтобы была какая-то логика и последовательность рассказа каждого из нас о своем впечатлении, а важно, чтобы каждый вот с голосом Георгия Александровича Товстоногова, голосом Эдуарда Степановича, Михаила Михайловича Курилко, Елены Ивановны Поляковой, Веры Анатольевны Максимовой, Нателлы Георгиевны Лоркипанидзе, Дины Морисовны Шварц, всех нас, кто видел этот спектакль, рассказал вот первый миг ощущения, впечатления зрительское об этом спектакле. А затем с помощью, опять же, театра мы попробуем сделать вот этот материал, который можно будет использовать, опять же, в экспозиции, Георгий Александрович. Никогда там экскурсовод, который даже семи пядей во лбу, типа Крейна там, предположим, типа самого лучшего мастера и знатока своего дела, поведет экскурсию, а когда придут люди и включится вот эта вот необычная запись. Я не знаю, может быть, эта беседа и не сразу получится, но попробовать такой опыт. И наверняка он останется в золотом фонде вот, исследований драматургии Островского. В этом я уверена. Так что, если даже вот сегодня там какие-то были организационные неполадки, то только это идет от того, что, во-первых, желательно сюда чаще приезжать, Игорь Александрович. У меня не было здесь 72-го года. Раз. И, конечно, хотелось бы, чтобы волками и овцами вы не ограничивались. А любовь к Островскому вот через волков потянулась и дальше.
Все это относится только к Островскому, да? Это время?
Пока да.
А что, Чехов этого не заслуживает? Как?
Заслуживает.
Это не для
Таганрога,
менее... и для Мелехова.
Георгий Александрович, да. Это действительно, я поэтому и предупредила, что это необычный такой разговор и сугубо связан с именем и работами Александра Николаевича Островского. Тем более, что вот такое соединение творческое, когда автор Островский, а реализована эта группа вот таких мастеров, это жаль пропустить, начиная от мелочей и кончая большим, вот этим разговором, который может состояться сегодня. Поэтому я очень вас прошу, Георгий Александрович.
Что вы меня просите?
Я прошу коротко сказать, как пришел к этой пьесе, как работалась эта пьеса, как распределялись роли, какие-то интересные эпизоды из периода репетиций. Вот уже прошло там 3 или 4 премьерных спектакля. Какая реакция, какой контакт, как меняется ли этот спектакль? вот.
А мне бы не хотелось начинать, чтобы начинало с меня.
А можно начать тогда с гостей?
Конечно. Свежее впечатление сейчас интересно. Что же буду рассказывать историю, как это возникло, когда еще непонятно впечатление?
Но здесь ценное вот в нашей сегодняшней встрече, что здесь, в общем, все это пойдет на импровизации. Или не
важно? Вечный автограф будет. Это очень страшно даже. Я думаю, просто оставим. Говорит
на века.
Просто чаю.
Вообще, говорить на века очень сложно.
А это скоро забудется, что на века.
У меня нет режиссерских каких-то задатков. Мне надо было сразу снять напряжение, а я, наоборот, его усугубила. Но действительно, цель это вот на будущее. И чтобы он конкретно, потому что вот в своей совершенно удивительной передаче из Останкино коротко, но необыкновенно интересно вы рассказали про работу в Островском.
Может, Елена Ивановна начнет?
Я попробую. Уже
уже давно, да, уже как Эльвира заговорила, уже.
Грубать и делать то, что нужно.
Конечно.
Так много идет. Ну, тогда я попробую. Жанр определен, но регламента нет, да? Но это не должно быть очень длинно, насколько я понимаю, потому что звуковой автограф, куда же его, очень далеко. Ну что же, тогда я вот так скажу, что я сегодня смотрела эту очень знакомую пьесу, как пьесу совершенно новую. Вот. Не ждала такого. Никак не ждала. И увидела это новое и приняла закономерность того, что сделано сегодня на сцене. При том, что открытием для меня было режиссерское решение и то, как оно проявлялось в актерах. По-моему, это одна из самых трудных, в общем, пьес у Островского. Хотя и пьеса, казалось бы, вот такая, играемая на протяжении больше, чем столетия, играемая. 75-й год, так что 105 лет. Вот. Опять же, традиционные спектакли видели, не знаю, наверное, старшее поколение наше их видело, и у всех у нас на памяти изумительный, по-моему, спектакль малого театра. Изумительный спектакль вот конца военных времен, спектакль, в котором было найдено какое-то удивительное соотношение актеров между собой и прочтение каждой роли. Но вот режиссерского решения настоящего общего, пожалуй, хотя это там было, скажем, меньше, чем сегодня. Там режиссура очень растворялась в актерах и была, я бы сказала, подчинена вот этим очень крупным актерским индивидуальностям. Здесь спектакль по-настоящему выстроен режиссером, и именно в это режиссерское решение свободно и интересно входят решения актерские. Опять же, «Волки и овцы» сегодня. Ну, казалось бы, почему? Что сегодня в Островском? Вот что для меня, мне показалось самым, может быть, нужным сегодня в спектакле. Ну, мы привыкли еще со школьных времен говорить «Островский обличитель», «Островский обличает здесь и дворянство, и купечество, и все остальное». В 30-е годы игралась вот эта обличительная тема, очень впрямую, очень увеличенная и даже преувеличенная в каких-то очень внешних ее выражениях. Сейчас мы знаем, что есть такая тенденция превращать Островского в некоего прекраснодушного описателя прекрасного быта замоскворечья и вот той идиллии, которая существовала в те дальние 70-е годы. Этот спектакль, по-моему, удивительно органично раскрывает настоящего Островского. Островского через характеры персонажей, пропущенные через режиссерское решение. То, что называется обличением, есть в спектакле, но оно не делается вот таким жестким каркасом, под который все подгоняется. Живая, естественная человеческая жизнь, взаимоотношения персонажей между собой, персонажей характеров, тоже возникает в этом спектакле, причем режиссерское решение вытягивает это по-настоящему органично, а не подчиняет себе актеров в рамках жестких и волевых. Я поначалу, честно говоря, боялась вот этого театра в театре. Об этом пошли слухи, в общем, что так решен Островский. Казалось бы, почему именно эта пьеса? Ну, может быть, пьесы об актерах закономерны. Почему «Волки и овцы», для чего сам Островский вроде не дал бы ничего? Здесь мне показалось, что это сделано с той мерой убежденности в необходимости данного решения и тактичности этого решения, которое абсолютно втягивает нас в себя и убеждает в том, что это нужно и так абсолютно можно. Причем мне показалось, что это сделано очень тактично, и вот в рампе, которая идет перед началом, и в интермедиях, которые создают свой ритм, в то же время не уводя из ритма Островского. И в этих очень точно найденных суфлерских подсказках, которые вводят вот эту настоящую иронию и в то же время не разрушая круга авторских образов, и суфлер, и дирижер, все это продолжает, я бы сказала, цикл товстоноговских спектаклей классики и «Горе от ума» вот с этой точностью даты, когда играется спектакль. И в то же время это интересное решение данной пьесы. Пусть будет театр в театре. Мешает это Островскому? Искажает это его систему образов? Да ни в коей мере, конечно. И это вот, пожалуй, в общем, самое дорогое в данном спектакле. Мне думается, что это все пропущено через актеров. Наверное, можно спорить. Наверное, у кого-то не хватает оттенков образов и богатства того, что есть у автора. И в то же время, скажем, Купавина, открытие в этом спектакле, вот это решение. Вот эта мягкость и реальность женского образа, и реальность какой-то чувственности решения, которая здесь должна быть непременно, и которая раскрывается так остро и в то же время так мягко. Мне это показалось просто очень по-настоящему интересным. Сложнейшая система образов Островского – сама авторская система. Он сам предлагает, в общем, очень и очень многое. И мне кажется, что режиссер здесь благоговея перед автором, в то же время свободен по отношению к нему и раскрывает вот эту систему образов во всех ее разветвлениях поколений, которые действуют на сцене мужского лагеря и женского лагеря, что ли, которые находятся здесь вот в этом сложном сплетении и противоборстве. Очень интересно режиссерские. Неожиданные совершенно вещи есть, опять же, ну, Анфуса, всегда бессловесные, всегда, в общем, где-то там на заднем плане. То, что она здесь вот все время действует, в том, что она все время идет вот в этой игривости того, что есть в ее страстном желании содействовать всему происходящему, в этом, в общем, очень большая точность, мне кажется, режиссерского прочтения. Но режиссерского, актерски, может быть, это еще не совсем получилось. Здесь есть нарочитость в решении актерском, есть какая-то раздробленность на отдельные жесты и интонации, которые у актрисы не собираются в чем-то еще вот в этот цельный и настоящий образ, который непременно должен быть. Мне показалось, опять же, очень точным и смелым то, что спектакль не идет по каким-то традиционным линиям решения. Ну, все мы можем говорить о Мурозовецком, скажем, о том, как играл еще Михаил Прович Садовский, и как это было прекрасно, и как, вот, кажется, нужно играть Вот так же, наверное, кажется, что лучше не сыграешь. Опять же, режиссерское решение дается другое, и интересное, и своеобразное. И мне кажется, что Богачев еще вживется в это по-настоящему, что образ, наверное, находится сейчас в развитии и пойдет дальше вот на этих каких-то точных соотношениях со зрительской реакцией. Здесь, в общем, ничто не скрывается о человеке в этом спектакле. Вот я бы сказала, правда Островского, истинная правда о каждом, она здесь говорится по-настоящему. И в то же время театр не уходит от конкретности исторического решения, не осовременивает эту пьесу, как это, казалось бы, могло бы быть. Мы уходим, в общем, в прошлый век, конечно. Это вот те годы, годы Островского. Это и в решении художника найденное, и в костюмах, которые, по-моему, яркость этих костюмов абсолютно оправдана. И вот эта перекличка ярких цветов между собой в костюмах, она тоже мне показалась в данном решении абсолютно органичной. И в это же входят музыкальные оформления и все интермедии, которые здесь идут, и дальний хор Прижиловалок, который постепенно приближается к нам, зрителям. Это, в общем, единая звуковая партитура, с которой сливаются голоса актеров. Слой неимущих, слой Прижиловалок, буфетчика, дворецкого, павлина, вот этот слой – то, как он входит в этот усадебный мир, мне кажется, что в режиссерском решении это, опять же, найдено по-настоящему. Достаточно сложное соотношение волков и овец, людей, которые думают, что они волки и оказываются овцами, мне кажется, что это тоже, в общем, очень свежо и по-настоящему найдено режиссурой и прослежено это в актерских решениях. Где-то, может быть, опять же, дальние ассоциации. Зеркалова в роли Глафиры. Она остается для нас вот такой классическим образом, который не погашен сегодняшним решением. Может быть, молодой исполнительница роли Глафиры, и надо еще поискать что-то в своем решении, в своей сложности вот этого хищного отношения к тому, что надо урвать в сегодняшнем дне, и к прошлому своему, и к будущему своему. Очень интересен, по-моему, Басилашвили, который не боится быть некрасивым, растолстевшим, который играет одновременно и делового человека в чем-то, что впервые в нем. Обычно его делают все-таки старым Обломовым, который вот так никогда ничего. А здесь эти сцепления с другими образами, с тем, что он, в общем, абсолютно не глуп, вернее, умен в том, что то, что происходит, лично его касается, мне кажется, что это здесь очень раскрывается. Ироническое решение вот этого мягкого господина в голубом костюме, который входит в финале и убивает всех наповал, то есть стрижельчик Беркутов. Мне кажется, что это тоже неожиданно, и это тоже одновременно и в традиции, и выходит из традиции вот по этой настоящей, в общем, свежести решения. В общем, мне думается, что этот спектакль, то самое достойнейшее продолжение развития традиций нашего советского театра в решении Островского и настоящее развитие вот того цикла классики, который так по-настоящему идет на сцене Большого драматического театра и в котором Георгий Александрович ведет нас от спектакля к спектаклю. Вот вы говорили в прекрасном вашем выступлении на телевидении о решении пьесы, о том, как важно решить данную пьесу. Вот мне кажется, что решение для данной пьесы найдено. Оно не будет повторяться в других спектаклях Островского, в других решениях. Не нужно никак. Для данной пьесы это абсолютно найдено. Это, опять же, и органично, и убедительно, и прекрасно неожиданно. Все, пожалуйста.
У нас, может быть, будет такая форма беседы, это возможно, да, что мне
было. Наверное, конечно.
Вот мне хотелось сказать вам, Елена Ивановна, вот вы сказали, почему. Я хотел бы объяснить, я не знаю, должно быть ясно, конечно, из спектакля. Откуда возник этот театр в театре? Понимаете, это не просто, так сказать, прием, который, в общем, может быть, казалось бы, приложим к любой пьесе. Но когда я пришел вот к этому произведению, что из Островского мне хотелось бы ставить «Волки и овцы», и вновь его перечитывал, мне показалось, что для того, чтобы оно стало живым, нельзя уйти от наивности всего внутри пьесы происходящего по отношению к сегодняшнему времени. Понимаете, если это делать, так сказать, кондово серьезно, понимаете, мне казалось, что пьеса умрет в своей основе, понимаете? Поэтому мне хотелось эту наивность подчеркнуть, не теряя глубинный ее смысл.
Конечно.
Вот такая была задача.
И найдена драгоценная мера наивности и серьезности. Да.
Нет, я просто хотел вот объяснить, откуда возникло это. Потому что наивная форма театра провинциального, понимаете, дает возможность наивности изложения, которая должна была, с моей точки зрения, совпасть с тем, как сегодня звучит эта пьеса. Вот что мне казалось. Я просто хотел объяснить, так сказать, глубинную причину этого решения, откуда оно возникло. Потому что, в общем, в мире сейчас такой масштаб коррупции, мошенничества, понимаете, и всего этого, что история, в общем, с этим подлогом сегодня выглядит пустячком, понимаете. И если к этому подойти как легкому, то тогда за этим прочитывается большее. А если нагнетать серьезность этого, то это оборачивается пустяком и наивной историей. Вот я хотел эту, так сказать, причину, откуда этот театр, театр для данного решения возник.
И очень хорошо найдена форма дивертисмента именно.
Да, тут мы уж постарались быть историческими, пригласили всяких консультантов для того, чтобы нашли настоящий сценарий. Дина Моррисон проделала огромную работу, которая перевела один из дивертисментов в форму пантомимы, без которой уже балетмейстер не мог бы решить этой задачи. Вот. Постарались вы самое про эту Марион.
Робена Марион. С овечками.
Да.
Вот. Но я не хочу мешать другим товарищам.
Георгий Александрович, простите, а вот Гоголь, Николай Васильевич, вашим ревизором, вот то, о чем вы говорите, по решению, по жанру необычные «Волки и овцы», вроде бы рассказывается даже не анекдот, а история. Вот на наиве большом, так же, как с Хлестаковым. Вот то-то, то-то произошло. А на финале вот этот идет серьез. Это шло от ревизора?
Нет, нет, здесь никакой связи для меня не было. В ревизоре у меня была другая задача. Я там хотел найти тот фантастический реализм, по пушкинскому определению, которым проникнута вся проза Гоголя. И почему-то в сценической традиции совершенно лишалась этой стороны. Вот эту сторону стилевую гоголевскую мне хотелось обнаружить в «Ревизоре». Там была совсем другая задача.
«Ревизор» как раз родственник «Горю от ума», наверное.
Скорее, да. Скорее, да. Это продолжение той линии в большей степени.
Островскому фантастика не нужна была здесь.
Нет,
совсем.
Зачем? Да.
Меня пихают в спину, я тоже попробую влезть. Но я только совсем в сложном положении, потому что я не представляла, что мы сегодня будем разговаривать, поэтому я, наверное, намного короче скажу и самые, так сказать, клочкообразные свои ощущения. Ну, значит, естественно, что я ехала сюда, во-первых, уже побывав в Ленинграде, во-вторых, достаточно подготовленная слухами московскими, самыми разнообразными, так сказать. И, ну, они все в большинстве своем, так сказать, заинтересованные, даже энтузиастические, но масса, так сказать, сомнений всяких высказывалась. И я вот эту старую, ну, надо сказать, что это одна из самых любимых для меня пьес «Волки и овцы», почему я на нее рвалась еще и в прошлый раз, смотрела с каким-то даже необъяснимым для себя удовольствием. Для меня тоже, пожалуй, самым таким интересным и самым, ну, так сказать, вызывающим беспокойство, может быть, не тревогу, но, во всяком случае, беспокойство, был вот этот вот принцип соединения театра одного с театром другим, так сказать, дивертисмента. И больше всего мне казалось, так сказать, я так думала о том, как это все сложно будет соединить воедино, потому что опыт в этом отношении даже у театра Островского очень такой, я бы сказала, драматический. Ну, вот старый спектакль Юрия Александровича Завадского «Беспреданница», который тоже был театр в театре. И даже Мариусина Кнебель, которая вот недавно нам попробовала соединить театр с талантливыми поклонниками, все-таки вот этот, вот, так сказать, чисто театральный гарнир, рама, они часто остаются чуждыми. Ну, сердцевине, что ли, зерно спектакля. Вот для меня в этом спектакле самым радостным и самым, так сказать, вероятно, потрясающим было то, как удалось это соединение. Сейчас попытаюсь объяснить, почему мне кажется, что это соединение и произошло, что этот дивертисмент при всей его прелести, при всей его, так сказать, очаровании, подлинности, что ли, он не выглядит вставным каким-то элементом, элементом окружающим, так сказать, орнаментирующим и так далее. Мне кажется, что это действительно входит в плоть спектакля. Потому именно, что все это оказывается завязанным, проведенным, так сказать, в основных исполнителях, в актерах. Ну, когда мы говорим, так сказать, о щепкинском реализме, о старом реализме малого театра, мы чаще говорим о правде, чем о тех элементах, которые связывают этот театр, так сказать, с предреализмом, в особую систему взаимоотношений с залом, особая, так сказать, степень нагнетания характерности, особый, так сказать, может быть, больший процент в сравнении с сегодняшним изобразительности в каждой роли. И вот мне показалось, что этот старый театр, старый, так сказать, но я, может быть, не самый, так сказать, лучший, а именно провинциальный, вот я сейчас с удовольствием услышала это от Георгия Александровича, он в этот спектакль вошел. Я не думала о том, что, так сказать, каким-то образом через это наив ситуации. Мне просто показалось, что уже там, то, что мы чувствуем через вот эту, так сказать, введение системы старого театра, действительно театра, который, так сказать, на грани реализма и какого-то этого предшествующего реализму периода, мне показалось, что это очень хорошо, хотя бы потому, что под спектакль подводится именно театр Островского. Театр Островского, который, с одной стороны, действительно, так сказать, подходил вплотную к новой драме, к новому театру, а с другой стороны, питался соками, ну, и старинного русского водевиля, и, так сказать, старинной наивной русской театральностью. Вот это вот подоснова спектакля, его, так сказать, фундамент, они, по-моему, очень удались, и, по-моему, это все, так сказать, чрезвычайно сложно было сделать. Я не восприняла этот спектакль, так сказать, как спектакль, преследующий какие-то обличительные или необличительные, так сказать, какие-то цели. Меня здесь второе, что меня поразило, так сказать, в некоторых работах, не во всех, но во всяком случае в тех, которые занимают достаточно, так сказать, большое место в этом спектакле, какая-то, я бы даже сказала, психологическая сложность. Вот то, что делает Крючкова, вот тот сложный перелив того, чем эта женщина хочет постоянно казаться, какое она себя представляет, и как, так сказать, ситуация, люди, жизнь сбивают ее на ее, так сказать, суть, но вот эту бабью беспомощность, простодушие, так сказать, дурковатость даже, вот эти вот постоянные переливы от той формы, которую она сама себе назначает, к тому, так сказать, какой-то основе, которая ее и Беркутов, и вся ситуация подвигает, мне показалось так интересно, так сложно, так тонко, как я никогда в Купаевной не видела. Играли, так сказать, очаровательную простушку, играли, так сказать, женщину, жаждущую выйти замуж. Но вот эту даже, я бы сказала, драму бабы, которая хочет быть свободной женщиной, по-моему, никогда в Купаевной не играли. Это создает огромный эффект комедийного, и в то же время это, в общем, очень по сути, по правде, по психологии. Та же самая ситуация мне показалась в работе, которая мне тоже чрезвычайно понравилась, в работе Басилашвили. Я никогда не видела такого кипучего Лыняева, так сказать, Лыняев, лентяй, уволень, медведь. Вот такого, так сказать, кипучего, деятельного, правдолюбца даже. Никогда эти мотивы, в общем, в Лыняеве не подчеркивались. Понимаете, в общем, никогда мне не приходило в голову. И я даже как-то это пропускала. Не знаю, Елена Ивановна, вы обращали внимание на то, что он ищет этого, так сказать, жулика и, ну, крючкотвора?
Конечно.
Ну, как-то вот это я, например, пропускала в этой песне. Ну, так ходит в основном, ищет, где ему прилечь. И вот этот вот бурно, бурливо, энергичный человек оказывается самый, так сказать, ленивый человек в пьесе Островского. Тоже никогда в жизни мне этого видеть не приходилось. И тоже его моментально, так сказать, он-то изо всех сил, так сказать, принимает участие в каких-то, ну, я не знаю, деяниях, которые органичны для Беркутова. Он-то, так сказать, ищет правду и все прочее. Его тоже ситуация мгновенно... И его тоже мгновенно, так сказать, приводит к той самой органике, которая ему, как говорится, судьбой и Богом отпущена. Мне показалось почему-то, так сказать, все это необыкновенно едино. Значит, мы ведь забываем о каких-то драгоценнейших качествах. Вот сегодня с Островским происходит ситуация странная. Вот водевилизация Островского, которая принимает уже просто глобальные масштабы, или Островский в стиле Рюс, в таком варианте, что ли, валютном, на, так сказать, употребление на... Ну, действительно, как Эйзенштейн замечательно писал, что спектакли напоминают витрину магазина кустарных изделий, понимаете, розами, подносами и всем прочим. Это как-то наш театр сегодня усвоил, и это, в общем, идет таким широким прокатом. А вот сохранение и психологии, и, так сказать, какой-то боли социальной Островского с легкостью, с музыкальностью. Я чрезвычайно высоко оцениваю работу Тулубеева. Я, так сказать, который раз уже смотрю этого, в общем, молодого человека, и вот такой действительно, так сказать, какой-то объемной музыкальности, причем еще иронической музыкальности. Он протанцовывает роль, и в то же время он ее проигрывает. И вот эта вот мера легкости, которая совершенно необходима Островскому, без того, чтобы его, так сказать, существо не терялось, это вещь совершенно, по-моему, недоступная большинству сегодняшних, в общем, исполнителей его, при том, что Островский так широко идет. Я очень рада, что здесь как раз, так сказать, сочетание музыки и серьеза, музыки и сложности психологической. Я воспринимаю этот спектакль как психологический спектакль. Мне кажется, что во многих ролях это дойдет чуть позже. Но я уже боюсь о Стражильчике говорить, у меня с ним драмы сплошные в этом театре совершаются. Но мне кажется, что и эта работа, она будет, вот пройдет несколько спектаклей тоньше. Во всяком случае, вот это вот уже очень интересное и многое в роли сделано тоже. Вот эта вот очаровательная жесткость, вот это действительно, так сказать, железная рука, не железная перчатка, в которой живая рука, а железная рука в мягкой перчатки. Это все прекрасно чувствую. И обольстительность, которой тоже часто не хватает, особенно, так сказать, мужским ролям сегодняшнего Островского. А здесь очень много обольстительного в этом спектакле. Совершенно обольстительно Крючкова, обольстителен Беркутов. Прелестно совершенно эта молодая девочка. Вот в ней мне как раз немножко не хватает музыки. Я не знаю, в чем тут дело. Может быть, чисто голосовую эту роль нужно, так сказать, ну, богаче по оттенкам, по каким-то переливам играть. Не знаю, может быть, действительно, это очень большая и сложная роль для такой молодой актрисы. Но она интересней и, так сказать, привлекательней внешне. Что-то рвется, что-то, так сказать, еще, может быть, должно какую-то более плавную форму переходить по какой-то внутренней сути исполнения. Во всяком случае, я сегодня смотрела спектакль с огромным удовольствием, и при том, что мне, я бы еще хотела через там, 10, через 15 спектаклей приехать его посмотреть, мне кажется, что это чрезвычайно полезно, что такой спектакль появился вот в общем потоке этих или чисто водевильных островских, или, так сказать, в стиле балагана Рюс. Это сложный, это, в общем, истинно художественный и очень где-то близкий Островскому спектаклю.
Если, так сказать, продолжить тему истинно художественного, то, так сказать, являясь давним поклонником театра, в котором я многое видел и почти видел все работы Эдуарда Степановича, мне сегодня не удалось его поздравить, и я воспользуюсь вот сейчас просто от волнения. Он стал, я вижу, что он волновался, и, так сказать, я не поздравил его, но хочу сразу сказать, что с превосходной и очень тоже неожиданной работой, которая таит в себе очень неожиданные и постепенно развивающиеся качества. Меня тоже сначала несколько насторожил, что это будет... Я не слышал в Москве ничего, но я насторожил театр. Как вот, как Георгий Александрович и Эдуард Степанович развернуться с этим. Как, так сказать, высшим для меня была эта сцена четвертого акта, когда совсем освободилась сцена, и среди этих, значит, амура, этих кустов, так сказать, это так было просто все, и так неожиданно, и так по-настоящему современно, в хорошем плане. Почему я об этом говорю? Потому что за последние...
Третий акт,
да. Когда сейчас, так сказать, мне приходится много об этом как-то и говорить, так многие подражатели, так сказать, уже повторяя находки подлинные, так приучили зрителя, что с открытием занавеса все сразу же ясно, уже все выдан, конечный результат из-за режиссера, из-за, в смысле, от художника, из-за актеров, из-за автора. Здесь я все время следил за тем, как, так сказать, постепенно вот меняется этот крепостной театр, он становится действительно провинциальным, провинциальной усадьбы деревянной, где все очень просто, но все очень, так сказать, ладно сделано. Удивительно просто, но чисто так профессионально. Но мы отвыкли сейчас на театре видеть, ну, такую культуру рисования. Как нарисована вся мебель, вот эти все столы, понимаете, это тоже имеет при наивной, так сказать, деревянной фактуре. Это все внесет огромную культуру. Кроме того, я не могу не... Ну, о цветовом решении уже, так сказать, говорили. Взяты, так сказать, интенсивнейшие, но так сгармонизованные тона. Ну, скажем, последнее платье, в котором она и кончает спектакль, Глафиры, вот этот горчично-коричневый тон с разными оттенками розового, и тут же яркая розовая купалина. Ну, это все очень точно соединено, да и весь общий цвет декорации такой густо-зеленый, который имеет развитие в теплом у Мурзовецкой. Я не могу не сказать и о точности совместно решенных, и просто образах. Но для меня, например, был сразу, когда появился павлин, вот это такое схимническое, какое-то скопческое его внешность, это так точно адресуется, вот, вот дом такой. Она и молится, она и грешит, она и... И вот постепенно, как каждый персонаж... Совершенно неожиданно. Уже говорили о Басилашвили. Вот это такая его, вроде, с одной стороны, и пижамность какая-то, заспанность, а с другой стороны, он очень в этих, так сказать, своих, особенно в последнем, он очень авантажен по-своему. И вместе с тем очень провинциален. Когда появляется, значит, Беркутов, он такой со своими этими... Знаете, вот это все время подлинное, так сказать, я все время следил за тем, что это все, ну, как в жизни. Так сказать, моя половина даже меня толкнула, как относится Анфуса и, скажем, сама Мурзовецкая. У нас есть просто две знакомые такие, они на таких же ролях в жизни выступают, и они вот такие. Попова, ну, чудный первый костюм черный, она как птица такая, какая-то такая, вместе очень она, очень представительная, она действительно особо значительная в губернии, как у Островского говорится. И не скрою, что мне было, почему мне было и интересно, и трудно сразу, Георгий Александрович. Я, так сказать, по роду своей деятельности как-то получается, я много смотрю, я даже видел ваш польский спектакль Островского. Я очень хорошо знаю, так получилось, я воспитанник в ГИКа, я знаю блистательную, к сожалению, неосуществленную работу Владимира Евгеньевича Егорова, того самого Егорова, над неосуществленным фильмом «Волки и овцы». Даже у меня дома в собрании есть его два эскиза, которые, так сказать, ну, для кино решают. Но что интересно, те же самые, вот, так сказать, те же самые задачи, которые совсем по-другому решает театр. То есть, значит, такое уважение к автору, которого мы тоже ведь сейчас отвыкли как-то его уважать, вот это меня тоже, потому что вот это мир этой Миропы Давыдовны, вот этот постный мир какой-то с иконами, ничего этого нет, а это вот и в этом павлине, и в самой Мурзовецкой, это все есть. Я с удовольствием следил за очень сложным и очень объемным, так сказать, миром, который меня все время, так сказать, не оставлял равнодушным. Большое за это спасибо и вам, Эдуард Степанович, потому что я получил сегодня, хотя говорить сразу после спектакля, конечно, очень трудно, и я, если что-то забыл, ну да, забыл, конечно, ну, прелестный Амур, вот, так сказать, если это, вот решение Амура, вот это наив крепостного театра, да и этот самый... Златогор такой тоже, прелестные костюмы. Меньше мне 18 век понравился вот с овечкой костюм, они чуть фуксинные, такие какие-то немножко ядовые. Прелестные русские, вот такой русский ампир, это, так сказать, это абсолютно. Вот и познавательные, так сказать, по этим костюмам, по декорациям, ну, можно, так сказать, занятия проводить, что, наверное, в современном театре тоже немаловажно, потому что бескультурия и, так сказать, пошлость и ремесла достаточно, но главное, выдаваем их за самое последнее слово, так сказать, такого авангарда. Понимаете, вот то, что неожиданное. Я то же самое вам сказал 4 года назад насчет дачников, когда мы с вами так мило и хорошо сидели после спектакля. Что это Кочергин, но Горьковский, а сейчас Кочергин Островский. Я поздравляю.
Я сам сначала.
Он уже говорил.
Ну, Гюсен сказал о решении театра в театре. Здесь как бы задача такая, действительно, вроде нет в пьесе этой темы, но я хочу так для себя вот еще как бы от себя сказать, что с одной стороны, это театр в театре, но не такой вот, как делают, очень много сейчас делают этих решений. И много режиссеры как бы от театра требуют, от художника требуют, вот, так сказать, делать театр в театре, театр в театре. Это прямо, ну, через одного как бы все предлагают. Понимаете? А здесь вот то, что сказал Георгий Александрович, я как бы уже своей колокольню хочу уточнить, что этот театр не в театре как прием, понимаете, игры, где артисты могут делать все, что угодно, и стоят на волосах, и комикуют, или там, а как бы здесь вот, так сказать, это ход ретро, это от Островского, это не буквально театр в театре, это как бы вот мы взяли этот наивный провинциальный театр, но не буквально его сделали, не сделали его таким грязным, запыленным, нет. Вот. А своим отношением, с иронией, с доброй иронией, понимаете, взяли и как бы перенесли на нашу сцену. Но опять-таки не буквально. И пропорции, это как бы портал театра, занавес театра, как бы того времени. Ну как бы, потому что это не занавес того театра, естественно, это наш занавес, это занавес, так сказать, вот с банальными розами, понимаете, которые пользуют все, много, вот. Но розы, как вы видели, они размножены как бы современным способом, даже не на Бойко, а шелкографией, то есть таким уже более прогрессивным способом, вот. Мотив один, и даже как бы рисунок один, но он повторяется и крутится везде, проходит и в костюмах, в мелочах, и в дереве, и в разных, так сказать, там, заметили, приемах, но он один, он как бы такой механистичный даже, только перевернут, повернут, вот, но пропорции сохранены абсолютно классические, понимаете, пропорции, отношения в рисунке, в компоновке абсолютно классические, мотив как бы банальные, но пропорции сохранены абсолютные. Значит, это и театр, это и усадьба. Пропорции как бы на вид театра, пропорции усадьбы. Русского классицизма пропорции. Здесь вот такой ход, понимаете? Это не просто буквально так вот театр в театре. Поэтому, когда интерьеры встают, так сказать, весь пропорциональный ряд, это, в общем, такой пропорции русского классицизма. 1.5 квадрата по золотому сечению. То есть как бы взят это. Модуль взят этот. Вот. И это не такой специальный прием, понимаете, вот мы играем. И это с одной стороны прием театра в театре, а с другой стороны, все пропорции на полном серьезе и уважении к тому, что вот было. Да? И потом эта тема есть, ну, тема такой, как бы ход такой, такой Версаль в Нижнем Перелеске, понимаете? Версаль в русской деревне. Богатый Купавин, бывший, ну, муж Купавины, мог себе, так сказать, сделать у себя поместье Версаль. То есть вот ироническая тема, знаете, вот эти вот кулисы-баскеты, да, со стоящими цветами наверху, и повторение это в саду, да, этих же цветов, розы, эти же розы, которые выходят с фона и становятся объемными на этих плоских, в общем, деревьях. Знаете, это опять-таки это иронический ход и по отношению... И вот к очень такому распространенному приему, как вы сказали, валютному, да, иронии к этому. И даже какая-то задача была немножко так, ну, мягко, конечно, ирония к мироискусникам, как бы под них, но механистичным способом, вот, так сказать, шелкографическим таким приемом все это повторено. В разных размерах, но пропорции классические. Понимаете, вот этот ход, может быть, и как-то так позволил, наверное. То есть это вот не буквально театр в театре. Это вот Островский на нашей сцене. И здесь нет буквальной игры в театре. Театра в театре. Ну, театральности такой буквально, понимаете. Это мягкая ирония, добрая. По отношению скорее к зрителю, который приходит, понимаете, а не по отношению к Островскому. Вот так, наверное. И здесь вот заметили о цвете, там, ну, такая игра костюмов вот во втором акте, да, с розовым диваном, розовыми костюмами, розовой жилеткой.
Дивный жилет.
Да, 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 это такой, это, ну, такой мироискуснический прием, это делал Добужинский, все, но несколько... Так, сиронизирован чуть-чуть. Опять-таки в мягком таком плане.
Копчичные занавески, там,
да, да, да,
копчичные,
да, да,
стены.
Такие неуравновешенные отношения взятые. Неуравновешенные. Которые как бы не держатся на грани разрыва.
Чуть-чуть уже.
Чуть-чуть, да, чуть-чуть, и уже опасно уже... становится. И уже это превращается либо в валютную, так сказать, систему, либо... Просто в бескусицу, понимаете, в кич, на грани вот это.
Я потому и сказал, что это все конечно, хорошо, когда все хорошо было, нарисовано, да. Тогда это все и да, выглядит, да, так да, сказать, да, достойно, потому что да. Пользуются очень острые, да, приемы, да, да, и вместе очень живые. Я забыл сказать про сынка, но у него ведь тоже, так сказать, у него тоже своя правда, он действительно мечтает, ну, выпить вообще, и тут какие-то первомировые проблемы перед ним ставятся, он просто хочет, ну, быть свободным тоже, у него... И поэтому за ним так интересно смотреть, хотя ведь играют его обычно такой, что он просто гулящий. А он по-своему, его жалко, что он мучается, зачем ему такие задачи дают в жизни, а он просто хочет.
Амур, Амур, сделанный по классическому образцу, стоящий на деревянном, знаете, постаменте. Угу. Вот. На деревянном. Естественно, так сказать, он бы... Не должен стоять на деревянном, он стоит на деревянном моменте. Вот эти вот сочетания, они как бы незаметны, но, наверное, настроение создают какое-то. То есть вот ход такой не буквальный. Оформление.
Вы руководите этим процессом?
Нет, у меня свой параллельный, слабенький.
Часть уже выключена, часть механики.
Просили все-таки учитывать вот это. Посыл звука.
Посыл. Мы стараемся, мы стараемся.
Наталья. Ой, нет, я не умею, у меня нет опыта. Я тут видела, что все ораторы, наверное, не первый раз, хоть все говорят, что трудно, но я уверена, что за каждым с десяток уже таких выступлений после обсуждения.
Из которых 9 провалов.
Это не важно. Это люди осознают потом. Нет, тем более, что я сидела на репетиции, поэтому я уже смотрю с какими-то как-то иначе. То есть более подготовлена, да? Ну, во-первых, каюсь. Я с самого начала... Не обращала такого внимания, что это театр в театре. Для меня это с самого начала была жизнь. Потому что вот когда Кочергин нам так интересно рассказал про золотое сечение, про мир искусств, про то, я подумала, сколько за каждой художественной наивностью, вернее совершенством, кроется какого-то еще, помимо всего прочего, умного и художественного расчета. Вот так, как будто так... Наивно все это сделано, мило и само собой выходит. На самом деле, как видно, ничего само собой и не выходит. Поэтому я, когда пришла на первую репетицию, а теперь посмотрела спектакль, то уж вы знаете сами, что иногда бывает, ну, что-то чудно репетируется, хуже играется, потом добавляется, то с самого начала это была жизнь. Жизнь, которая теперь так всем и нравится. Это была жизнь с определенными совершенно, говорят, пожалуй, это психологический театр. Это точно психологический театр, потому что никогда нельзя было бы найти того, в игре того, что найдено, если бы это все не строилось на абсолютно реальной жизненной основе. Конечно, ну вот, а сейчас я буду Товстанову повторять, я уже не могу его не повторять, поскольку я все это слышала. Конечно, играть это всерьез... И когда в Москве говорили «волки, овцы», то все говорили «до начала», потому что я тоже ничего не слышала, что в Москве говорили «волки, овцы». Так всем казалось, значит,
я не знаю, правда хорошо, а счастье лучше. Волки и овцы. Значит, будут какие-то гулять волки, какие-то будут гулять овцы. И даже говорили, а что-то Встаногова тут могло прельстить. Да? Когда мы смотрим спектакль, нам понятно, что могло прельстить его и всех актеров. И это удовольствие, которое мы испытываем от, скажем, декорации Кочергина, совершенно прелестных. Я даже не могу объяснить, почему они прелестные. Потому ли, что они классичные, потому ли, что они ироничны, потому что актеры себя в них чувствуют чрезвычайно удобно. И я чувствую, как каждый актер себя в роли чувствует очень удобно. Потому что у каждого из них есть та правда, на которой все это строится. И вот, когда вы приходите в спектакль, вот, предположим, ну, «Леди Макбет», да, то вы чувствуете эту головную мысль. Неважно, там, я этот спектакль совершенно не воспринимаю, но вы чувствуете мысль, которая такой какой-то, даже не мысль, прием, и даже как-то что-то ниже, что прием, который вот так всех вот стискивает, даже такую талантливую актрису, как Гундарева. А когда вы приходите на эти спектакли, то у вас нет ощущения скованности, при том, что все мы знаем, что без какой-то, ну, я не знаю, высокого искусства всего этого не достичь. Я сегодня любовалась на Крючкову. Она мне сказала, вот я очень мучилась на репетиции, она мне сказала. И вот вышла или не вышла? Я говорю, а у меня не было даже ощущения, что она мучилась. У меня было ощущение, вот, что актерам всегда в спектаклях Товстоногова бесконечно легко играется. Потому что все время идет какой-то такой точный подсказ. И поэтому, так сказать, меня, ради бога, выключите все то, что я говорю. Что я по мысли я даже не могу повторить, что Георгий Александрович все рассказал. Я могу говорить, о чем это спектакль, о попустительстве, что важно и так далее. Но вот ощущение прелести и непосредственности всего того, что происходит, вот это меня всегда захватывает больше всего. Вот непосредственность. Вот они вышли и сыграли. Вышли и прожили свою жизнь.
Естественно.
Кажется, что даже те, кто играет менее интересно, тут есть люди, которые играют более интересно и менее, они все равно чрезвычайно естественны. Все равно, я не думаю, театр в театре, имел ли он на это право? Честно говоря, то есть я это замечаю, я как вроде, как не, то есть как все это замечают, ужасно, публика. Я всегда боюсь, заметит ли публика то, чего добивались на репетиции. И публика сразу поняла, оценила суфлера, второй раз его встретили уже на аплодисменты. Во время репетиции никому не казалось, что его могут встретить на аплодисменты. И уж никак он особенно не играет. Но публика поначалу, по первому акту, этот прием, ну, не сразу в него, как говорят, вскочила, да? С начала второго акта она его уже оценила, а потом она стала его все время ждать. Но если бы это был только прием, публика стала такая, как вам сказать, искушенная, да? Что он бы ей, ну, вроде как бы, так сказать, ей поднадоел. Вот от этой полной прожитой жизни у меня как-то на десятый план отходят эти все приемы. Вот, мы обожаем иногда слова говорить. Ретро. Вот скажешь слово коммуникабельный и некоммуникабельный, да? И вроде живая проблема общения людей друг с другом, она исчезает. Вот ты скажешь, я некоммуникабельна. А так сказать, я сволочь. Мне ваши заботы мне неинтересны. А когда вот... Тут вот всегда вот это ощущение какой-то вот, я не знаю, органичности, прелести, естественности и глубины. Потому что не будь этой глубины, не было бы ни одного открытия. Прелестен Басилашвили в финале. Я все думала, неужели будет рыдать? Он с такой радостью, эта овца, бежит, так сказать, на свою казнь. Париж-то, Париж! Туда так туда. Потому что если бы он зарыдал, ведь... Ужас в том, что мы все видели, а я, между прочим, не видела, я каюсь. Но ни разу, первый раз я вижу волки, овцы, я не видела зеркала. Но я столько читала, что мне кажется, что я видела. Но я знала, что Лыняев должен рыдать. Я никак не могла, все ждала, как его будет Глафира обольщать. И видела, что уходили от какой-то привычности, а обольщали в характере этого Лыняева, порядочного, доброго, ну, правда, так сказать, и чувственного, но в то же время не настолько чувственного, что он распалился бы только на это. Еще и на другое, потому что вот он про нее говорит, а жалко ее. она такая. У него к ней уже возникают, так сказать, отношения и до того, как она начала перед ним обнажаться. И вот это все чрезвычайно точно учтено в каких-то вот взаимоотношениях этих партнеров. Прекрасный Богачев. Очень волновался на репетициях, и это очень хорошее. Рыдания эти и вообще вся эта такая прелестная наивность. Ну вот все. Я получила большое удовольствие. И страшно рада, потому что просто волновалась. Когда видишь, я говорю, когда видишь, всегда вот все они сделали, что они должны были сделать. Или не все. Сократили начало Павлина с этим, с Рыжухиным.
Сократили.
Сократили, конечно. Ну да, мы теперь привыкли все за час съедать, от силы за полтора. Сколько шел спектакль?
11:55 он кончился.
О, сколько, значит, часов?
3,5. Самая длинная пьеса Островского была, да?
Кстати, наверное, невиданные сроки по нынешнему.
Очень длинно. 130 страниц печатного текста.
С ума сойти.
Да. Полностью-то играть нельзя.
Сокращено страниц 30. На машинке.
Диана Морисон, да.
Плюс дивертисмент.
Нет, это не плюс. Все равно надо было переставлять декорацию.
Ты свою работу в дивертисменте.
Некуда же деться.
Соединялась.
Как раз мы точно дивертисмент укладываемся в перестановку.
Опять расчет?
Мы ничего не проигрываем.
Опять расчет? Мы заметно.
Стреляй. Ну хорошо, в финале. В воздух.
Ой, салют. Тамерлан почтил смертью.
Очень грустно, жалко Тамерлана.
Собака чудо.
Очень смешная собака, кстати.
Как лев. Такой глупый лев вылезает в окно.
Тоже провинциальный.
Юмор, юмор, юмор. Все должно делаться в наш страшный век с юмором. Иначе это просто немыслимо. Век тяжелый, что-то такое, войны и так далее. А юмор прелестная вещь. Что это будет редактироваться?
Нет, можно еще брать банальные как бы ходы, главный результат. Важно, как сделать. И, может быть, даже интересно брать то, что вот уже апробировано и модно, и все. Важно делать по-своему. Важно результат.
Конечно, еще Немирович Дянченко сказал, не нужно делать, как в Малом театре. И уже бежал от спектакля, в котором играла Ольга Осиповна Садовская и другие. Вот не нужно так. Уже не нужно повторять. И правильно, что не повторяю.
Это невозможно, наверное, повторить, кстати, скажу. Попробуй, кто бы сейчас поставил задачу точно сыграть, как когда ты играл в Малом театре Садовский.
Боже мой.
Невозможно.
И невозможно, и не нужно.
Что делать? Что время позднее? Что...
Да, и пленка давно кончилась.
И там она привезла 10 пудов.
Что для другой задачи?
Для протокола, надо сказать.
Нет, это не для протокола. Но это действительно явление интересное, потому что в Малом театре в свое время играли с дивертисментом, но по окончании. Вот идет пьеса, так сказать, серьезная, и после нее дается водевиль. А здесь вот такое расчленение пьесы на акты и... иллюстрация идет вот этим водевилем, который тесно связан, так сказать, с настроением того, что происходит в основном спектакле, в основной пьесе. Вот мне хотелось бы как автор вас послушать. Пожалуйста.
Я должна сказать, что вот мы с Георгием Александровичем 30 лет работаем, и выбор пьес классики, в общем, у нас никогда не было расхождений, разночтений, а тут у меня тоже было период сомнений, вот Нателла тоже слышала, в Москве говорили, я тоже долго не могла, то есть, принять это до конца, почему именно «Волки Онца». Очень хотела, чтобы у нас пошел Островский, но почему именно «Волки Овцы»? У нас настолько это примитивно сейчас по расстановке сил, по конфликтам. И вот только вот эта идея приема «Театр в театре» как-то меня не только примирила, а сделала горячей сторонницей этой пьесы, постановки этой пьесы в нашем театре вот сейчас. И мне кажется, что тут дело не только во внешних всех вещах, а вот говорили сегодня Елена Ивановна и Вера Анатольевна, говорили о том, какая активность, как активно живут действующие лица, и как быстро они сдаются. Это ведь почти быстрота этого процесса, она очень театральна. Вот поэтому легкость, вот то, чего Георгий Александрович больше всего добивался на протяжении всех репетиций, и она сейчас в чем-то достигнута, а в чем-то еще не до конца, вот эта легкость тоже из области вот этот театр в театре. И вот это быстрое, вот все эти усилия людей, это дикая деятельность, которую развил Лыняев, и от одного диалога с Беркутом все, конец. Тут все овцы как будто сами идут на заклание, они сдаются моментально. В этом тоже есть театр, если говорить вот о глубинном каком-то содержательном моменте этого приема. Я вижу его вот в этом механизме взаимного поедания. А может, еще кто-то придет и съест Беркутова и Глафиру. И вот этот процесс взаимного поедания, он очень театрально быстро ускорен. Вот это я тоже ощущаю на протяжении всей работы на спектакле. Да, этих рано есть, но они съели все. Мурзовецкий ведь, это был такой оплом, такая уверенность в том, что все получается. У всех все получалось. И это... Моментальная вот капитуляция, быстрота ее, она театральна. Даже провинциально театральна, вот этот какой-то процесс. Мне кажется, что это вот прием, он коснулся вот и таких вещей. А дивертисмент мы долго искали, вот это тоже часть вот задуманного режиссером и художником действа. Вот, и... Главное, вот тут приезжал консультант, и она говорила о том, что как хорошо, что взяли 15 век. Потому что искали, нет, не 15, что я говорю, 13 век. Искали это в 17 веке, 18, 19, в начале 20-го искали материал для дивертисмента. И вот, а пастораль классическая, мы вспомнили по нашим студенческим далеким временам, что там... Были какие-то пасторали, вот самые наивные, самые простые, самые известные. И потом, мы этого не знали по необразованности, оказывается, у евреев в театре тоже шла эта пастораль, как там пишут в старинном театре. Игра Арабена и Мариони, Адам де Лааль, Горбун 13 века. Вот. И это, вероятно, действительно какой-то маленький шедевр. Вот мы на него набрели, и получилось вот то, что вы видели. Сначала была мысль повторить буквально в русском варианте то, что было в французском. Но потом решили подвинуть несколько сюжет. Вот все, что я хотела сказать.
Дивные облака.
Да.
С Купидоном.
И это тоже, вот, понимаете, вот овечки, вот эти овечки, пастушки, это каким-то наивным образом должно корреспондировать вот, глубокому и очень тонкому содержанию пьесы. Которые, ведь в прежних постановках я видела два раза в Малом театре, мне очень нравились актеры, там очень хорошо играли совершенно просто. И Рыжова, и Пашена, и Ильинский, и Зеркалова.
Шатрова.
Но там вот не было вот это ощущение вот этого быстрой капитуляции такой. Казалось, все развивается медленно, спокойно. И в этом какой-то очень сильный драматизм. Вот я спросила у Шукшина, когда он был на репетиции, почему вот эта странная ассоциация, но у меня она все время возникает, почему так жалко этих жуликов, энергичных людей, когда их в конце арестовывают. Он говорит, потому что вы видели все их усилия, которые они тратили на то, чтобы спастись. Их изобретательность. Их... Вы привыкли к тому, что они выкручиваются, и они... вы уже с ними выкручиваетесь. Ищите все новых способов. И жалко, конечно. И вообще неприятно, когда на наших глазах арестовывают людей. Незнакомые люди арестовывают знакомых. Вот. И тут нечто в этом духе происходит с этими овцами.
Вот это слово, бедная рыжуха. Все время Сибирь, Сибирь.
Мне очень приятно, что сегодня подчеркивала, что театр в театре, так сказать, он, понимаете ли, стал не главным, потому что главное в этом принципе в способе существования артиста. Угу. Понимаете? При всей важности внешнего оформления, если артист не существует в этом способе, это тогда грош цена абсолютно. А вот природа существования самое сложное в этой истории. И это главное различие с малым театром, понимаете? Конечно. То, что я говорил о наивности. Потому что там игралась серьезная психологическая комедия, где нас, так сказать, устрашали волками и овцами на высоком мастерстве. Сегодня, мне кажется, это не может прозвучать. И только вот это... А этот прием, он дает возможность того контакта со зрителем, который должен создать непринужденность этой комедии. Понимаете? Вот, которая и может сделать ее современной. Вот это была главная цель. Ну, раз она в какой-то мере получилась. Что касается того, что не везде достигнуто, я с этим согласен, но дело все в том, что сегодня четвертый спектакль, а эта природа существования может обнаружиться только в контакте со зрительным залом.
Конечно.
Только мы уже видим разницу у Лены Поповой, у Богачева. Понимаете, они движутся. Я думаю, что спектакль Толубеев, Басилашвили. Я думаю, где-нибудь только к 15-му, к 20-му спектаклю это должно уже оформиться до конца.
Зрители очень хорошо смотрят, чурно слушают. Все. Настоящий контакт идет. Не просто хохот.
Тоже эволюционирует.
Потому что в этом способе очень трудно репетировать с предполагаемым зрителем, понимаете, находить эту природу. А он всегда в репетициях предполагаемый. Понимаете, поэтому подлинность контакта только возникает в спектакле, когда полный зрительный зал.
Очень интересно, дифференцированно. Так вот, мужская часть зала воспринимает свое, свой посыл идет. И реакция, знаете, не просто вот дружный хохот в зале, а именно смеются мужчины.
По половому признаку.
Ну, когда Лагерь лучше быть холостым, очень дружный, громкий мужской. Мужской реагат. А я обращал внимание, мужской.
Русский пацан, можно это сказать?
Да, мне все время мучает, что километры пленки уходят. Значит, может быть, мы закончим уже.
Спасибо. Юрий Васильевич, спасибо большое.
Все.